Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Здравствуйте!
Добрый вечер!
Ну что ж, совсем скоро встреча, прямая линия, точнее, президента Российской Федерации. Также недавно мы увидели встречу Владимира Путина с региональными журналистами на форуме Народного фронта. И одна из главных тем, которая впоследствии обсуждалась в СМИ, это информационная атака на нашего президента, вот то самое офшорное дело. Что происходит, как вы оцениваете вот все эти известия о панамских офшорах и вот вся эта информационная атака на президента?
Ну, я думаю, что тема-то офшорного скандала, она все равно будет поднята завтра уже вот на прямой линии, да, все равно будет поднята, хотя там уже, в принципе, все, что надо было сказать, я думаю, было сказано и самим президентом, и его пресс-секретарем, и другими официальными должностными и прочими лицами. Но ведь понятно, что все это готовилось заранее, загодя. Вот. Понятно, что за несколько, так сказать, часов до начала атаки уже социальные сети кипели, были там сплошные вбросы от, так сказать, западных доброжелателей, вот, которые подхватывала наша либеральная общественность. Атака планировалась большая, развернутая, и на данный момент получается, что практически ничего не получилось у тех, кто за этим стоял. Потому что ни одного раза, ни одной фамилии Путина, даже тот, кто стоял там за этой атакой, был вынужден признать, что ни одного раза фамилия Путин нигде, ни в каких документах не прозвучала.
Почему именно сейчас вот эта атака?
Ну, вообще-то у нас не за горами парламентские выборы, вот, которые пройдут 18 сентября этого года. Вот, я думаю, что ставилась задача нанести урон имиджу президента, а через это действие и снизить уровень его поддержки и поддерживающих его политических сил, вот, в преддверии выборов, для того, чтобы туда прошли, так сказать, люди, политические силы, партии, которые более импонируют Западу. Вот, понятно, что президентских выборов 2018 года ждать слишком долго, а ребятам, во-первых, надо отчитываться о том, что они делают, да, а во-вторых, максимально стараться расшатать ситуацию. Вот. Но получилось так, что в большей степени атака оказалась направленной на тех же самых западных лидеров, да, на президента Украины, который совершенно честно под своей фамилией фигурирует, так сказать, в списках офшорных компаний. Вот. Я вот уверен в том, что если бы что-то было на Путина, действительно, да, какие-то счета зарубежные и прочее, ну, господа, извините, любые транзакции, любые банковские вот операции, которые осуществляются с валютой, да, они проходят, грубо говоря, через Соединенные Штаты Америки. Вот. И поэтому совершенно четко и понятно в свое время президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко заявлял, что ищите мои деньги на западных счетах, что найдете, все себе забирайте. Точно так же и не найдено ни одного доллара или цента Путина. Ну и вообще здесь ситуация абсолютно смешная. Если вспомнить, как Вильям Браудер еще там 2 года назад заявлял о том, что у Путина 200 миллиардов долларов в состоянии. если наш, так сказать, верный поборник западных идей и отстаиватель цивилизационных ценностей, моральных и аморальных, Андрей Пьянковский, заявлял, нет у него больше, у него 250, а тут вдруг, опа, 2 миллиарда долларов, и то как-то с ними имеют отношение, вроде как знакомые Путина, которые... к которым Путин может иметь отношение. Саша, ну это бред на самом деле.
Значит ли это, что мы еще неоднократно увидим подобные атаки на президента?
Увидим, услышим, прочитаем, все обязательно. Чем я так думаю, что у нас будет еще парочка серий такая, которая... А то и серии 3. Значит, май у нас будет, да? И потом где-нибудь активизация пойдет в августе. Вот. Потому что, во-первых, уже такая летняя спячка расслабленная, начнет заканчиваться отпускной сезон. А с другой стороны, уже выборы будут на носу, и надо будет активировать протестные настроения, будоражить избирателей и так далее. Увидим обязательно, ибо на этом стоим. Вот, вернее, стоят те, кто находится за кулисами и дергает вот эти вот ниточки. И увидим мы Навального, и Касьянова обличающего, и все остальное, и всех остальных.
Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды» в этой студии. Это программа «Что будет?». Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
«Что будет?». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное – о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Вы сказали в предыдущей части о предстоящих выборах. Несколько месяцев осталось. Очевидно, что будет борьба. Это не только 4 парламентские партии, то есть те партии, которые уже были представлены в парламенте, но и новые партии. Это и представители внесистемной оппозиции. Предвыборная гонка хоть официально не объявлена, но мы уже за ней наблюдаем. Ваше впечатление?
Ну, мне кажется, что эти выборы будут, с одной стороны, гораздо интереснее. Вот. С другой стороны, вызовут больший интерес и у самих избирателей. Во-первых, у нас возвращаются одномандатные мажоритарные округа, да? А это значит, что у людей появляется опять такое понятие, которое у нас с 2003 года было исключено из политического лексикона. Наш кандидат. Да? То есть вот это я. Я выбрал Александра Яковлева, депутата Государственной Думы по одномандатному округу, и он передо мной отвечает. Не перед центральным
тем человеком,
комитетом,
который его включил в партийный список.
Не перед ЦК партии, да, не перед съездом партии, вот, а конкретно перед теми избирателями, которые давали ему наказ, у него возвращается персональная ответственность за свою территорию, за свое население, за, так сказать, и за свои слова, за свои обещания. Да? Потому что мы привыкли к тому, что партии у нас выстраивают такие программы красивые, что просто хоть ложись да помирай от такого рая, а потом в результате ничего не возникает. Вот, ничего не делается в том направлении, которое декларировалось. Вот, это раз. Значит, два. Действительно, да, появились новые политические силы, но вот насчет несистемной оппозиции, Александр, я все-таки оцениваю их шансы, ну, крайне низко. Ну, давайте честно признаемся.
Вот если Касьянов, Гудков последние и прочие не пройдут.
Демократическая коалиция, так называемая, да?
Ну, Парнас, которая, они, я так понимаю, под...
Вы скажете, вы через букву «О» это или через букву «А» все-таки
произносите? Парнас.
Парнас, да? Понятно. Ну, вот. А то тут история была, я думаю, вы знаете, не будем ее касаться. Вот. Так вот. Демократическая коалиция не может сейчас провести даже праймерис среди своих кандидатов, потому что им надо, чтобы зарегистрировались 100 тысяч как бы избирателей, да, вот, которые будут выбирать этих кандидатов из кандидатов в кандидаты. Вот. А у них всего сейчас 8 тысяч. Такими темпами они соберут 100 тысяч, Бог даст, к тому моменту, когда уже новый состав Центризбиркома во главе с Эллой Александровной Памфиловой подсчитает итоги выборов уже в Государственную Думу, понимаете? Вот. Им хочется тоже поиграть в это модное, демократическое и все остальное. Вот. Но если у них вот настолько электоральная база, она минимальная, она убога, она немощна. Да, если мы вспомним Координационный совет оппозиции, там всего несколько десятков тысяч человек голосовало, и то не обошлось без скандала, что называется. Они выбирали своих там 45 членов Координационного совета. Вот. Другое дело, что могут, так сказать, активно выступить зеленые где-то, тем более, что проблем у нас в стране хватает, там, экологических, и с инфраструктурным строительством и так далее и тому подобное. Родина, какие-то социальные партии, социально ориентированные, они могут отхватить определенный кусок, допустим, у КПРФ, ЛДПР, вот у тех, кого принято считать нынешней парламентской оппозицией. Вот. Так что, я думаю, будет все это дело проходить достаточно весело. Опять пойдет активное использование черных пиаровских технологий. Вот. Двойники, кандидаты, статьи черный пиар и масса-масса всего остального завлекательного. На чем заработает достаточно большое количество политтехнологов, всякого рода копирайтеров, рерайтеров, вот, которые сейчас уже начали осваивать бюджет. Да? Вот вы совершенно правильно сказали, Александр, что официальный старт еще не дан, но гонка уже началась. Вот я, например, знаю несколько человек, своих знакомых, которые в разных уголках нашей необъятной, и в Калининграде, и во Владивостоке, кстати говоря, уже начали работать на тех, кто станет кандидатом. Вот. Нас ждет, я думаю, возвращение в определенной степени веселых времен, экзотичных претендентов на кресло, допустим, депутата Государственной Думы. Вот. Ну вот, например, не знаю, знаете вы или нет, но на праймерис «Единой России» пошел директор того самого приморского сафари-парка, в котором тигр Амур сожительствует с козлом Тимуром. Или наоборот, я не знаю, как там у них это происходит. Вот.
Но
вот
это козел,
вот дружба животных, она активно используется и будет использоваться директором Приморского сафари-парка в его предвыборной кампании, как я понимаю. Да? Вот это... Вот эти два животных существа сделали половину уже, на самом деле, пиара вот, предвыборной кампании директору, сами того не подозревая. Вот. Хотя, в принципе, я думаю, что могли бы и козла повезти на праймерис. И не исключаю, что он бы там победил.
Какова вероятность того, что власть потеряет парламентское большинство, я говорю о «Единой России», и, может быть, мы вернемся к конструкции 90-х, когда парламент был оппозиционен президенту, или это маловероятно?
Нет, оппозиционного нынешнего президента парламента, я думаю, не будет до тех пор, пока президентом не станет совершенно другой человек. Потому что наша парламентская оппозиция соревнуется с нашей партией власти только в том, чтобы первым успеть добежать до руки и облобызать ее, понимаешь? Вот. Они могут между собой как угодно драться, ругаться. Они гнобят всячески правительство, очень часто заслуженно. Вот. Я бы на самом деле еще не так его гнобил, особенно финансово-экономический блок. Вот. Но в том, что касается персоны президента, то здесь они устраивают какие-то скачки, прыжки, только чтобы первым дотянуться, первыми облобызать, понимаешь? Поэтому «Единая Россия» может потерять, хотя я не думаю, что это будет. Я думаю, что у них будет результат. Все равно они будут самые большие. Если он будет меньше 50%, то только очень-очень-очень немножко. Вот. Конституционного большинства у них совершенно точно не будет. Вот. Две трети. Но им это и не нужно, потому что по каким-то важным вопросам из Кремля попросят решить или проголосовать так. И наша парламентская оппозиция с удовольствием это сделает. Причем без всяких чемоданов, денег там, без всяких обещаний, постов и все остальное. Вот. Потому что на данный момент президент является, наверное, единственным фактором, который объединяет, как это ни странно, всех. От КПРФ до «Единой России». Вот. И мне кажется, что в этом отношении ничего не изменится. А хорошо или плохо, будем посмотреть.
Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Это программа «Что будет?». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Сейчас мы ненадолго прервемся и через несколько минут продолжим наш разговор. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда», это программа «Что будет?». Мы продолжаем наш разговор. Меня зовут Александр Яковлев, в этой студии Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Взор наш хочется обратить на Украину, то, что происходит в Киеве. Арсений Яценюк ушел. Что происходит? Почему он все-таки вынужден, судя по всему, был сделать это заявление?
Слушайте, ну уже несколько месяцев тянется эта бодяга, на самом деле, да. Вот. И меня удивляет, что Арсений Петрович столько времени продержался, потому что при фактически даже не нулевых, а абсолютно отрицательных результатах действия правительства за последние два года, вот, речь идет о правительстве Украины, вот, все-таки оставаться на посту руководителя правительства, выступать с таким гонором, это далеко не у каждого афериста получится. Это надо иметь хорошую такую наглость, очень здоровую, гигантское самомнение, вот, и иметь очень хорошо защищенный тыл. Вот, а тыл у Арсения Петровича был достаточно крепкий. Вот, именовался он американской, так сказать, группой, которую возглавляли Виктория Нуланд и Джон Керри, вот, в противовес другому счету тоже из американской группы, которую возглавлял вице-президент и возглавляет вице-президент США Джо Байден, вот, который поддерживает Порошенко. Вот. Ну, вот, видимо, решили сдать, что называется, товарища Яценюка, вот, и он продолжает выторговывать себе какие-то преференции. Ну, можно долго говорить об экономических показателях Украины, но можно сказать только одно, что зарплата, реальный уровень доходов на Украине снизился по сравнению с 2013 года порядка на 30%, там написано, так сказать, везде, что порядка 20%, вот, но на самом деле там даже больше. Вот, а коммунальные платежи выросли в среднем где-то в 5 раз. По разным направлениям, от 2 до 8 раз. И еще в этом году им предстоит два повышения коммунальных платежей. Безработица растет.
Колоссальная инфляция в целом, вот, по экономике.
Да, 80%.
80%?
79% за два года. Вот. Спад промышленного производства, спад экспорта, спад импорта. Спад импорта по одной
причине.
Это
неэффективность Яценюка, слабость его. Это сознательное разрушение? Или, может быть, это результаты того, что происходило на Востоке?
Это следствие той экономической политики, которая проводится правительством под руководством Арсения Яценюка. И непосредственно плод его конкретных решений. Да? Потому что что такое разорвать экономические связи с Россией? Инициатором была Украина. Да, что такое, значит, организовать там блокаду для дальнобойщиков, чтобы они, российские дальнобойщики, не могли перевозить транзитом грузы через Украину. Это Яценюк не был инициатором, но он поддержал его, он был за, когда это началось. Да. Что такое вот правительство Украины и власти украинские, они издают какие-то мифические нормативные акты, издают какие-то мифические законы. То есть сидит Яценюк в Киеве и отдает распоряжение закрыть Керченский рыбный порт. Понимаешь? Ну вот это я сижу вот здесь, в Москве, и говорю, прекратить доставку на Луну каких-то там материалов. Какое я имею отношение к Луне? Никакого. К доставке? Никакого. Поэтому, ну, вот это какие-то, я не знаю, такое ощущение, что правительство Украины живет в мире своих собственных фэнтези, даже не фантастики, а именно фэнтези, потому что что-то им навеяло, и они принимают решение.
Ну, Арсений Яценюк при этом, я так понимаю, хорошо заработал за все, ну, это время, поговаривают.
Да, совсем недавно было, да и не один раз, на самом деле, есть один спортсмен, автогонщик на Украине, который написал, что был приглашен на такую закрытую вечеринку для своих, где Арсений Петрович праздновал свой первый миллиард долларов. своего состояния. Да? Арсений Петрович никогда не был бедным человеком. Давайте на самом деле вспомним, что он являлся ближайшим соседом Виктора Федоровича Януковича. У того резиденция в Межигорье, а у Арсения Петровича через дорогу. То есть они просто из ворота в ворот могли гусей гонять, если бы у них была такая охота. Да? Но вот как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем в свое время поссорились и разбежались по разные стороны. Вот. Вообще я на самом деле сочувствую тем здравомыслящим украинцам, которые еще остались в этой стране. Вот ты сказал, что надо, значит, пожалеть украинцев, украинский народ. Мне не жалко ту массу, которая до сих пор продолжает скакать с радостными криками и воплями москаляку-нагеляку, а они все это продолжают совершать, которые, значит, с упорством, достойным лучшего применения, утверждают, что космос покорил украинский конструктор Сергей Корольов и украинский же хлопец Юрий Гагаренко. Вот. Ну, кто-то может сказать, что это там троллинг, да, или хохма. Ничего подобного, товарищи. Они это говорят совершенно серьезно. Вот. И я думаю, что уже в учебниках Гагаренко давным-давно появился. Вот возьмем вчерашний день, Саша, вот, когда должна была состояться отставка Яценюка и назначение главой кабинета министров
господина Гройсмана.
Гройсмана, да, Владимира Гройсмана. Ведь это же ужас. Ведь больше 5 часов продолжались переговоры, шла торговля за посты в кабинете министров. Конкретно Гройсмана можно понять. Ему в команде нужен как бы каждый человек, которому он бы доверял. Да? Потому что после Яценюка приходить на этот пост, и там Яценюк в свое время говорил, что он камикадзе, ну, он у нас на Майдане говорил, что куля в лоб, то куля в лоб и так далее. Да? Курия, как смотрю, не появилась. Вот. На самом деле Гройсман ничего исправить не может. И вот зачем и как, почему он идет на это место, лично для меня совершенно непонятно. Ну, разве что тоже что-то попытаться украсть. Да, уже из тех денег, которые МВФ обещается дать после того, как будет организована коалиция новой правящей, после того, как будет организовано правительство в новом составе, потому что там совершенно четко дали понять и Соединенные Штаты Америки, МВФ и Евросоюз, что до того момента, когда Яценюк не оставит свой пост, то есть отставка его вынуждена, на самом деле, носит характер, ни рубля, ни копейки, ни гривны, ни грошика, ничего туда на Украину не пойдет по этим направлениям.
Но при этом это значительное усиление получается Петра Порошенко или нет? Потому что большинство экспертов говорили о том, что последний год мы наблюдаем за некой аппаратной войной со стороны, с одной стороны, Петра Порошенко, с другой стороны, Арсения Яценюка.
Ну да, подковерные игры нанайских мальчиков Петра Порошенко, Арсения Яценюка, оба достаточно сильные фигуры были.
Вы согласны, вот, что это победа
Гройсман,
политическая?
Гройсман в какой-то победа. Степени, Гройсман человек зависимый от Порошенко. Вот, и считается человеком его команды. Но видишь, вот как он просто вплоть до того, что я не буду, или вы назначаете моих людей, соглашаетесь на моих людей в правительстве, или я не буду премьер-министром. Уперся как бы, да, и торги там часы просто проходят, Верховная Рада курит нервно в ожидании, грызет семки, вот, и ждет, когда там несколько человек договорятся, да. Так вот, Порошенко, это было бы усиление Порошенко, как раз до того самого панамского скандала.
Программа «Что будет?» в этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
«Что будет?» Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Ну что ж, в заключительной части нашей программы хотелось бы поговорить о взаимоотношениях России и Соединенных Штатов Америки. Еще недавно на повестке дня была Сирия, но вроде как мы достигли консенсуса, Россия завершила специальную операцию в Сирии. При этом там остается наш контингент, наша база и так далее.
Ну да, и вчера вертолет наш потерпел крушение, там Ми-28, ну, да, ночной охотник, к сожалению.
При этом трагическая новость, как раз вы об этом сказали. Как в дальнейшем будут развиваться события по сирийскому вопросу?
Я уверен практически на 95%, что США, что при сейчас Бараке Обаме, что при новой администрации, они будут продолжать стараться продавить свою линию. То есть уход Башара Асада, так сказать, там демократические так называемые реформы, демократическая так называемая власть, да, хотя Барак Обама и признался вот накануне, что самая его большая ошибка – это военная интервенция в Ливии, потому что он просто не подозревал, что за этим последует, и не знал, что дальше будет, да, хотя мы его, Россия его предупреждала. Вот. Наша позиция тоже не изменится, что мы считаем, что судьбу Башара Асада должен решать сирийский народ на выборах, в которых Асад имеет право принимать точно такое же участие, имеет право принимать участие точно такое же, как и любой гражданин Сирийской Республики. Да? Вот. И в данном случае мы опять разойдемся. Вот тут на самом деле мы обречены друг на друга. Здесь и Россия, и Соединенные Штаты Америки. Вот. Расходиться и сходиться. И когда мы будем расходиться, то в мире ничего хорошего происходить не будет. А вот когда наши позиции будут сдвигаться и, так сказать, не совпадать, это вряд ли когда произойдет, но хотя бы стоять рядом, да, что они будут похожи, вот тогда возможно добиться каких-то прорывных решений. Это не только, так сказать, мои слова, да, мои убеждения. Вот можно вспомнить, что глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер произнес на саммите министров иностранных дел Большой Семерки, что без России не удастся решить ни одного крупного международного конфликта. Поэтому, дескать, он даже хотел бы, чтобы Россия как можно быстрее вернулась в эту восьмерку, вернее, в семерку, сделав ее восьмеркой, на условиях Запада. Вот. В принципе, я думаю, что Вашингтон тоже может повторить это все за главой немецкого МИДа, но дело в том, что нам совершенно неинтересно возвращаться куда-то на их условиях. Да? Мы лучше на своих условиях постоим в сторонке и посмотрим, что когда их припечет, и они согласятся с тем, что Россия предлагает реальный путь для решения конфликтов. Ведь если вспомнить, допустим, да, то несколько лет назад Путин уже спас не Асада. Он спас Обаму, который готов был начать такой же военной интервенции против Сирии, как до этого была проведена против Ливии. Да? Вот. Путин предложил решение, когда вот шло обсуждение химического оружия, Россия предложила решение, которое устроило абсолютно всех. И тогда война, что называется, не состоялась. Да? Точно так же и сейчас в этой истории с запрещенным в России исламским государством, вот, по сути, ну, здесь нельзя сказать, что спас. Здесь он скорее выставил, Россия выставила Соединенные Штаты каким-то таким не очень компетентным, не очень сильным, не очень мощным государством с колеблющимся лидером.
Вы говорите о том, что нет большой разницы, кто окажется в овальном кабинете Белого дома после скорых, довольно скорых выборов президента Соединенных Штатов Америки. Действительно ли это так? Потому что ведь кандидаты там совсем разные фигуры. С одной стороны Дональд Трамп, с другой стороны, судя по всему, Хиллари Клинтон. Все-таки это люди, которые совсем по-разному относятся к Путину и к России в целом.
Ну, я так думаю, что Дональд Трамп, он вообще до, так сказать, начала вот этой президентской кампании, он вообще вряд ли подозревал, что есть Россия, где она находится, кто там президент и так далее. Вот. Давайте называть его как минимум вот таким эксцентричным миллиардером. Да? Вот. Эксцентричная – это вот характеристика, я думаю, что любое психическое отклонение можно объяснить эксцентричностью человека, особенно если у него там в кармане вводится несколько миллиардов долларов. Вот. Эксцентричный человек, он может быть обаятельный, он может быть умным, может быть дураком, каким угодно. Но дело в том, что вот он непредсказуем, а это в международной политике, мне кажется, самое плохое. Это еще хуже, чем Хиллари Клинтон, которая эксцентричности не больше, чем в шариковой ручке, вот, но зато столько же запасов яда, если вот растянуть тонкой нитью, да. Вот. В любом случае, кто бы там ни пришел, хоть Чарли Чаплин, конечно, президент США достаточно сильная фигура, но мы же помним, как Барак Обама обещал закрыть Гуантанамо. Вот тюрьму Гуантанамо на Кубе он обещал закрыть. Как вы думаете, он что, сам передумал? Он что, не хочет закрыть эту тюрьму? Ведь его лауреата Нобелевской премии мира каждый день по всему свету тыкают этим обещанием. Но значит, есть сила, которая сильнее его, которая не позволяет ему что-то это делать. Ну, точно так же и с Трампом, что называется, и с Клинтон. Клинтон, она вообще плоть от плоти этой силы. А Трамп, ну, будет вынужден вести себя по тем правилам, по которым его обяжут себя вести. Слушай, у меня какой-то кличкизм получился, да? Вот. Далеко не каждый может это смотреть в завтрашний день-то. Не все там, а только лишь некоторые.
Вот. Это Кличко Трамп... сказал. Это Кличко сказал.
Да, 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 да. Сегодня, в завтрашний день смотреть может не каждый. Вот. Так вот и Трампу придется на самом деле. И вести себя, и смотреть, как ему скажут.
Но все же, можем ли мы увидеть перезагрузку вот несколько лет назад?
Нет.
О ней говорилось много?
Нет, это риторика.
То есть содержательной вот перезагрузки
это не будет? Это все риторика. На самом деле, вот вы знаете, как мы были, что называется, соперниками, так мы соперниками и остаемся. Другое дело какой степени мы конкурентоспособны, да? Но для того, чтобы отстоять суверенитет и прекратить жизнь на планете, я думаю, что мы вполне способны, и не надо до этого доводить. А все эти перезагрузки и прочая риторика, всем хочется быть хорошими и добрыми, да? Но когда одной рукой держится микрофон, в который произносится слово «перезагрузка», а другой рукой подписывается меморандум о том, что Россия является главным стратегическим противником, вот, надо обращать внимание не на микрофон, а на те документы, которые подписываются.
Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин был в этой студии. Это была программа «Что будет?». Для вас работал Александр Яковлев. Мы встретимся в этой программе через неделю. Но много чего интересного ждет вас сегодня в эфире нашей радиостанции. Не переключайтесь. До свидания. Всего хорошего.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.